Новостей каждый день много, за всеми явно не угнаться, поэтому мы выбрали основные и выясним детали буквально в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова, всем здравствуйте. Наш собеседник, который присоединится буквально вот-вот, это президент инвест-группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Бит Коган», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Ну и, наверное, как вы уже догадались, многие новости у нас будут связаны именно с экономикой и с финансовым положением как граждан Российской Федерации, так и бизнеса, так и крупных предприятий. В общем, все то, что сейчас нуждается и в поддержке, и в развитии, и в восстановлении в том числе, о восстановлении экономики, о плане восстановления экономики мы услышали буквально накануне от премьер-министра Михаила Мишустина. План этот был презентован президенту России Владимиру Путину, и вроде бы как было все понятно на первый взгляд, но вот на второй взгляд сегодня Михаил Мишустин сказал, что надо этот план дорабатывать. Здесь, ну, как-то конкретики не очень много, было сказано лишь, что необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время, ну и явно хочется понять, о доработке все-таки какого характера идет речь, и что могут дать вот эти отраслевые совещания. Говорят ли они нам о том, что, возможно, выяснится, что некоторые отрасли, некоторые сферы, возможно, не нуждаются в какой-то дополнительной финансовой поддержке или различных отсрочках, например, по налоговым платежам, по страховым взносам и так далее. Или же, наоборот, выявится новый спектр, например, вот та IT-отрасль, о которой буквально вот-вот заявила Наталья Касперская, а она говорит, что с IT все не так просто, отрасль тоже пострадала, и если сейчас мы не обратим на это внимание, то Россия столкнется с оттоком квалифицированных специалистов. Но это вот коротко для анонса. Начнем разбираться во всех деталях. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Евгений Коган, президент инвест-группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Бит Коган», профессор Высшей школы экономики. Евгений Борисович, я вас приветствую.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Я вот уже коротко рассказала, о чем у нас с вами пойдет речь, и начала я с указаний премьер-министра Михаила Мишустина по доработке плана восстановления экономики. Здесь заголовок получается, что есть, а самой новости немного. Что мы можем подразумевать под доработкой этого плана? О каких вообще доработках может идти речь, на ваш взгляд?
Первое, что мне просто приходит не просто в голову, а то, что считаю необходимо делать как можно быстрее, это перестать вот эти вот игры с акведами. Понимаете, дело в том, что те, кто придумывали вот эту ситуацию с акведами, что вот это пострадавшие отрасли, а вот это не пострадавшие отрасли. Как я понимаю, люди не вполне понимают, что такое экономика. Экономика – это переплетение хозяйствующих субъектов. Это когда, грубо говоря, например, я айтишник, а делаю проекты для там стрит-ритейла, для там вот, ну, для самых разных отраслей. Или я, например, работаю в какой-то отрасли сервисной, я обслуживаю людей самых разных отраслей тоже. Понимаете, то есть экономика вся переплетена. И по большому счету, если мы глубоко попытаемся разбираться, то пострадали от нынешней ситуации абсолютно все. Более того, смотрите, что получилось. Государство нам всем сказало, ребята, для нас жизнь человека важнее экономики, что абсолютно справедливо, и слава богу. Значит, мы живем, в общем-то, в правильное время. Ну, так, собственно, все государства сказали. Поэтому сидите-ка вы дома на карантине. То есть государство взяло на себя ответственность. И оно взяло себе ответственность невзирая. Это стрит-ритейл, это какие-то сервисные отрасли, это люди, работающие в ИП, или это еще какая-то форма организации. Все сидели дома. Теперь у нас получается, что часть людей как бы находится в более привилегированном положении, часть менее. Кому-то помогут, а кому-то нет. На мой взгляд, это глупость несусветная. Дело в том, что вот в большинстве государств, тех, которых реально, ну, как бы народу помогают, просто принято решение помогать абсолютно всем. Вы сидели дома, государство берет на себя ответственность, грубо говоря, печатает деньги. И не нужно бояться их печатать. Дело в том, что нам надо бояться не инфляции, а дефляции. платежный спрос населения будет падать в этих условиях. Потому что народ сегодня расходует, по большому счету, те накопления, которые имеет. А никаких новых-то поступлений в основном нету. Многие уволены, но многие сидят просто на сокращенной зарплате. Арендодатели. Тоже ситуация очень проблемная. Дело в том, что многие арендаторы не могут платить. Арендодатели приходят в банки и говорят: ребят, у нас там, например, наше здание заложено в банке. Банки говорят: нет, ребятки, это не форс-мажор. Вы обязаны платить кредиты. То есть получается тогда арендодатели приходят к арендаторам, которые не могут платить, и говорят: ребят, мы ничего не знаем. Платите, потому что это не форс-мажор. Опять же проблемная точка. То есть доработок здесь очень много. И по линии арендодателей, арендаторы. Как это можно сделать? Да очень просто. Опять же, выделяются государственные фонды, которые распределяются через банки. Банки получают деньги в компенсацию тех кредитов, которые должны платить арендодатели. Арендаторы в таком случае не должны платить, потому что их деньги компенсированы государством. Вот такая цепочка. Это первое.
Евгений Борисович, уточнить у вас хочу сразу вот по этому пункту. Не так давно вы наверняка тоже читали план Бориса Титова, бизнес-омбудсмена. И у него, я детально ознакомилась с этим документом, и у него там была отдельная таблица, как раз касаемо вопросов аренды. И там был показатель, что более 60% малого и среднего бизнеса не нуждаются вообще в решении этого вопроса, как это ни парадоксально. И потом мы разговаривали непосредственно с Борисом Титовым, я говорю: ну вот как же так получается? То есть, с одной стороны, государство идет навстречу и пытается все-таки как-то решить, хотя и в нашем эфире рассказывали вот историю примерно такую же, как вы сейчас приводите, что деньги надо платить, и выявляется вот эта целая цепочка. А на практике получается, что малому и среднему бизнесу именно такая опция не нужна. На что он говорит: да, все именно так и есть, потому что некоторые, в общем, не пользуются какими-то площадями, или по площадям у них какие-то решенные вопросы, и гораздо важнее, например, вопросы налогообложения, вопросы, связанные со страховыми взносами и так далее, и тому подобное. И получается отчасти, что каждый бизнес, он должен рассматриваться в отдельности. То есть кому-то не нужны выплаты, там, ну, пусть банально, но тем не менее это тоже деньги в размере МРОТ, да, на выплату там зарплат сотрудникам. Я понимаю, что зарплаты, они, скорее всего, гораздо выше минимального размера оплаты труда, но тем не менее. Но в частном случае рассмотреть все эти, ну, наверное, сотни тысяч вопросов, это просто технически невозможно. И вот учитывая
абсолютно
это,
правильно.
Что делать
абсолютно
тогда?
Правильно вы говорите.
Что делать тогда? Да,
вы знаете, очень простое решение, на мой взгляд. Первое. Вы абсолютно правы, не могут быть здесь индивидуальные подходы. Индивидуальные будут потом. Сейчас нужны глобальные решения. Мой ответ следующий. Первое. По поводу аренды. Проблема состоит в том, что, как бы вам это правильнее сказать, понимаете, аренда – это такая штука, что, понимаете, кто-то сидит дома, кто-то не сидит дома, кому-то надо решать эту проблему. Поэтому должно быть глобальное решение, господа. Вот в той ситуации, когда арендаторы не могут платить, значит, государство им помогает. Для этого простое, понятное, одноходовое решение. Это первое. Второе. По поводу МРОТа. Вы абсолютно справедливо сказали, что, вы знаете, бизнес не платит зарплату МРОТами. Покажите мне хоть один бизнес, который держит квалифицированных сотрудников и который платит МРОТ. Ребят, вы что, это смешно. Это просто смешно. Поэтому, вот знаете, показать помощь в размере МРОТа лучше ничего не показывать. Это, на мой взгляд, просто издевательство. Каким образом это решено в ряде стран? Здесь же надо просто использовать мировой опыт. Да очень просто. Канада. $2000 получает один сотрудник. Все. Америка, ну, канадских долларов. Угу. Америка, $1200 получает человек. Это тоже копейки, но это деньги, это не МРОТ, извините, пожалуйста. МРОТ рифмуется только с другим словом, которое очень близко к нему. Вот это да. Но МРОТ ничего не решает. $1200 или $2000, да, решают. Вы мне скажете: а это очень большие деньги, откуда их взять государству? Смотрите, если человек получает зарплату в размере, ну, к примеру, там 100 тысяч рублей. И это не такая уж редкая зарплата. Нормальная зарплата в Москве 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. То государство ему предоставляет такую возможность, ну, я говорю сейчас теоретически, и человек получает эти деньги, ну, работодатель просто идет в банк и получает льготный кредит на, например, год или два или три. Теперь вы говорите, будет инфляция. Но какая же инфляция, если этот человек пойдет и купит на эти деньги продукты? Это просто называется сохранить хоть какой-то потребительский спрос. Потому что в итоге сейчас люди живут на накопление, и все думают, что сейчас все побегут и будут покупать на эти деньги валюту. Да не будут они валюту покупать. Они пойдут молоко и хлеб купят.
Или на самом деле, эти деньги. У меня, знаете, какой вопрос, вот пока вы это все нам объясняли, у меня возник вопрос, что это даже не первое, что возникает не с точки зрения того, где взять деньги. Деньги-то, может, и есть где взять. А у меня вопрос, как это... Вот такая раздача денег, как она отражается именно на восстановлении экономики? То есть, что это дает? Но мы понимаем, что деньгами можно воспользоваться как угодно. Их можно проесть, пропить, и я понимаю, что это необходимо для жизнеобеспечения организма, но предприятия некоторые были закрыты, да, довольно продолжительное время. Денег у них нет. То есть, ну, то есть все сводится только к потребительскому спросу, к этому пункту?
Да нет, разумеется. Разумеется, нет. Смотрите, потребительский спрос – это то, что касается населения. Давайте четко разделим. Есть помощь населению, просто раздача вертолетных денег. Вы знаете, я вообще всегда был категорически против раздачи денег населению. Ну, потому что вертолетные деньги, они рождают халяву. Но, и вообще потребительское отношение к жизни – это неправильно, но только не сегодня. Государство взяло на себя ответственность и сказало, ребята, вы должны сидеть дома, вы не имеете права зарабатывать. Значит, государство берет на себя ответственность за доходы граждан. Это первое. Теперь, что касается бизнеса. Первое. Мы говорим, во-первых, о зарплатах. Если вы платите зарплату, то вы должны иметь возможность взять кредит в размере той зарплаты, которую вы показываете по отчетности. Иначе говоря, если у вас серая зарплата, и вы платите реально МРОТ официально, ну так и берите, имейте возможность взять кредит в размере МРОТа, так, пожалуйста. Если вы платите налоги, исходя из зарплаты там, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 200 и так далее, так имейте возможность взять кредит на сотрудников в размере вот этой самой большой зарплаты, нормальной зарплаты. Понимаете, это будет справедливо. Никто же не говорит, давайте халявные деньги, дайте людям беспроцентные кредиты. Кстати, мой старший сын живет в Канаде. Звонит мне, у него небольшое предприятие. Говорит, пап, слушай, предлагают кредит. Я говорю, как какой? 40 тысяч канадских долларов на, соответственно, предприятие. Я говорю, а на каких условиях? Он говорит, ты знаешь, это программа, субсидируемая государством. То есть это не банк как бы дает, потому что для банка это было бы смешно, это благотворительность. Это чисто государственная программа, где я, говорит, вернуть должен через год 30 тысяч долларов, остальное... финансируется государством.
Ну,
я
то говорю, есть, условно, на что деньги? ЦБ дает кредит.
Что вы говорите?
Условно, ЦБ дает кредит.
Ну, не совсем ЦБ, это говорит, это реальная государственная программа помощи бизнесу. Угу. Он говорит, верните 30, только главное, используйте эти деньги на выплату заработной платы. И все, их проверят. И верните через год кредит. Вот вам и ответ. Теперь вы скажете, откуда взять деньги. Так простите, бывают те ситуации, это редкие ситуации, может быть, один раз в жизни. Но когда государство может напечатать эти деньги, подсчитано, что наше государство в течение года может напечатать без проблем порядка 4-5 триллионов рублей, и это не повлияет очень сильно на инфляцию. И у меня вопрос, даже если мы очень боимся инфляции, давайте рассуждать, что нам более важно, если будет инфляция не как сегодня 3%, а пускай 5 или 6, или же... будет огромное количество людей, которые не будут знать, как дожить до зарплаты или вообще как прожить. Мне кажется, что выбор очевиден. И если это оживит хоть как-то платежеспособный спрос, то, на мой взгляд, это стоит делать.
Евгений Борисович, а уточните, хоть раз современная Россия печатала вот такую сумму, ну там 3 триллиона рублей, например?
Вы знаете, а я вам отвечу вопрос на вопрос. А хоть раз в современной России мы сидели дома из-за какого-то вируса, цунами или землетрясения? Всегда когда-нибудь что-то возникает первый раз в жизни? Это уникальная ситуация, которой не было никогда. И на уникальные ситуации нужны уникальные решения. Вы знаете, нет другого сегодня решения, кроме как просто-напросто печатать деньги. И уверяю вас, поскольку большинство государств мира сегодня, да, печатают деньги, то, во-первых, это не должно вызвать большую девальвацию ни рубля, ни других валют. Обратите внимание, Америка печатает деньги. Ну и что? Курс евро к доллару сегодня примерно 1,12. Такой, какой он традиционный бывает за последний год-два. Курс, например, я не знаю, ну, большинство валют никуда не делись. Все нормально, никто особо не девальвировался по этому поводу. Более того, например, те же самые канадцы печатают деньги так же, как и американцы. Ну и что? Курс канадского доллара укрепляется. Еще недавно был 1,43, сейчас 1,35 к доллару в США. Укрепился еще. Вот, то есть я не вижу в этом ничего страшного.
Ну, в общем, надо рисковать, судя по тому, что вы говорите. У нас с вами совсем немного времени, давайте попробуем в формате блиц, потому что новостей все-таки много. То, что касается заявления, что правительство каким-то образом продолжит консультации с бизнесом, вы в это верите?
Верю. Другое дело, что я очень много лет участвую в таких вот консультациях. Знаете, а дальше Васька слушает, да ест. Вот это позиция нашего, к сожалению, правительства. Они все слушают, только мало что применяют.
В этот раз что-то может измениться, но что-то может поменяться, что-то где-то дополнит или наоборот изменит.
Вы знаете, когда девочке 18 лет, и ей рассказывают о большой чистой любви, она в это верит. Когда ей лет 35... и ей рассказывают об этом. Ну, ответьте сами на этот вопрос.
Подтверждаю. Хорошо, давайте дальше пойдем. Михаил Мишустин, помимо того, чтобы доработали план, еще потребовал провести анализ тех мер, которые были приняты по борьбе с распространением коронавируса, как они повлияли на права и свободы граждан Российской Федерации. Но что любопытно, очень многие СМИ даже в заголовке, опять же, вынесли, что именно в фокусе находится мэр Москвы Сергей Собянин. Как вы думаете, почему?
Ой, вы знаете, поскольку у нас страна, это страна византийская, и культура у нас византийская, то мне кажется, что вы уже сами ответили на этот вопрос. У нас процветает византийщина, поэтому у меня ощущение, что, наверное, есть здравый смысл в том, что вы сказали.
Угу. Как вы полагаете, может ли что-то из временных мер превратиться, возможно, в законодательные какие-то акты? То есть перейти из временного в рубрику постоянного?
В свое время Виктор Степанович Черномырдин хорошо сказал, что такого никогда не было, и вот опять. Думаю, что да. Вы понимаете, дело в том, что власть наша почувствовала, что, в принципе, народ неплохо держать в узде. И, в принципе, есть инструменты и ситуации, когда это можно делать. Боюсь, что, может быть, кому-то что-то понравится. Но, честно говоря, все-таки чуть себе надеждами, что, как говорил царь Соломон, и это все пройдет.
Есть какие-то ощущения, чего именно могут коснуться в деталях? Вот помните, совсем недавно мы услышали о том, что может появиться приложение для мигрантов, где они должны будут обязательно регистрироваться, где у них будет определенная социальная оценка того, что они делают на территории Российской Федерации, где они работают, что у них там условно с поведением и так далее и тому подобное. Вот подобное что-то, на ваш взгляд, возможно? В более широком
понимании? Вы знаете, думаю, что да. Не вижу в этом ничего, честно говоря, трагичного при одном условии. Понимаете, глобально в том, что будут мигранты немножко взяты под определенный контроль, наверное, страшно ничего нету. Другое дело, что, понимаете, в нашей стране, к сожалению, многое решает чиновник. И чиновник способен любые позитивные инициативы превратить в механизмы контроля совершенно алогичные. Поэтому, понимаете, у нас закон-то хороший, правоприменение плохое. Так и здесь. Может быть, что придумают вполне хорошую вещь, но она превратится в некий инструмент, от которого в итоге взвоют не только мигранты, но и те, кто их нанимает. В конце концов, поймите, мигранты не просто так приезжают. Они нужны на стройках. Они нужны в целых ряде отраслей в коммунальном хозяйстве. И они реально нужны. Но и вопрос, Но если мы закрутим гайки очень сильно, не получим ли мы удорожание в итоге коммунальных затрат, об этом тоже надо думать, и удорожание стоимости строительства. Поэтому здесь палка о двух концах, здесь надо очень аккуратно работать, как мне кажется. Хотя в самих инициативах трагизма нет. Вопрос, с какой степени эти гайки будут завернуты. А потом, вы знаете, наша система очень любит гайки закручивать, а вот разворачивать обратно, откручивать, ну вы видели на своей памяти, я что-то не помню.
Так тоже иногда бывает. Посмотрим, во что это выльется, но проработка, как мне кажется, это крайне любопытный вопрос. Проработка, анализ, я имею в виду, что в итоге как вывод будет сделан, и узнаем ли, кстати, мы вообще об этом выводе или нет. То, что касается предприятий, Евгений Борисович, предприятий, которые возобновляют работу после карантина, им дали разъяснение, что штрафовать за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора, а он по всем, мне кажется, параметрам дает рекомендации. Так вот, штрафовать не будут, но при выявлении очага заражения коронавирусом будут закрывать на карантин. Вот как вам кажется, чем хорош, а чем плох такой формат?
Вы знаете, вот сейчас в моменте сказать, чем он плох и чем хорош, я не могу. Но он открывает определенную свободу творчества. Представьте себе ситуацию. Конкуренты хотят утопить тот или иной бизнес. В бизнесе выясняется, кто-то подозрительный. То ли он не болеет, то ли болеет, непонятно. Но бизнес на карантин. То есть, вы знаете, шикарный способ, в принципе, устранения конкурентов. Еще раз говорю, я вам просто привел пример, может быть, абсурдный, может быть, в порядке бреда. Но, зная нашу реальность, все может быть. Поэтому, понимаете, ведь важно не то законодательство, еще раз говорю, которое есть, а важно его правоприменение. Не те указы, а скорее их использование. Как мы это будем делать и с какой степени усердия. Наша страна всегда отличалась тем, что при жестком законодательстве всегда было определенное мягкое правоприменение. Ну, определенное, иногда. Но спросите кого-то, кто служил в армии, что самое страшное? Это служить по уставу.
Я просто, знаете, не совсем даже понимаю, как этот механизм будет функционировать, потому что, ну вот уже есть комментарии из разных компаний, что они пытаются оспорить уже вынесенные штрафы за то, что сотрудники, там, кто-то заболел коронавирусом. Но мы же понимаем, что одно дело, когда, например, к работодателю вопрос по сотрудникам во время рабочего дня, рабочего времени, но сотрудник ведь и едет на работу, он, возможно, ходит на обед, он с кем-то общается. То есть выявить, где заболел человек, наверное, довольно сложно. Но за это должен платить работодатель.
Я вам более того скажу. В бизнес любой могут приходить посетители, клиенты. И что? И бизнес будет за это всегда отвечать. Понимаете, я еще раз говорю, что здесь очень много лазеек, которые, ну, на первый взгляд, мне не слишком нравятся. Но я боюсь, что разработчики этого постановления или указа, я не знаю, как это идет, по всей видимости, сами до конца не представляют, что они написали и как это все повернется. У нас же как часто? Система, так сказать, думает, рождает некий закон или указ. Потом выясняется, что на основе этого указа можно делать вещи, о которых даже создатели этого указа иногда не додумывались. К сожалению, и так оно бывает. Поэтому посмотрим, может быть, его изменят, а может быть, наоборот, к сожалению, это будет дополнительный рычаг использования в различных целях. Не знаю, посмотрим. Пока не очень нравится, но комментировать пока, знаете, надо переварить.
Видимо, Роспотребнадзор тоже пока еще переваривает, потому что сообщает, что проведет дополнительный цикл обсуждений с представителями бизнеса. Напоследок, Евгений Борисович, Антон Котяков, это министр труда, сегодня рассказал о безработице. Говорит, что на текущий момент безработными признаны и стоят на учете 2,2 миллиона россиян. Эта цифра близка к реальной?
Ну, видите ли, какое дело. Дело в том, что наши статистики, по-моему, они выпускники Хогвартса. У меня такое ощущение иногда, когда я смотрю на нашу статистику, что ребята явно учились там либо, ну, в общем, в каком-то факультете. Причем не понимаю пока в каком, но явно выпускники, причем с отличием этого почтенного учреждения. Вот, наша статистика, она отличается, к сожалению, тем, что методы ее весьма творческие, и еще более творческие механизмы, по которым этот метод регулярно пересматриваются. А если говорить конкретно, смотрите, у нас безработица-то есть, и она считается. Проблема в том, что скрытая безработица, она намного больше, потому что многие люди предпочитают не становиться на учет, понимая, что получат 3 копейки, а бегать и показывать, и доказывать может быть достаточно много поэтому времени. Поэтому вот как-то так.
Тут Евгений Борисович, время заканчивается. Оставляем на контроле этот вопрос как минимум. Вам спасибо большое за сегодняшний разговор. Евгений Коган, президент инвестгруппы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган».